Здравствуйте! Мы с вами на YouTube-канале «День 7», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Многие наши подписчики просили меня поговорить на тему божественной литургии, объяснить ее смысл, значение, историю. И вот сегодня я начинаю цикл программ, которые посвящены как раз божественной литургии, этому богослужению, главному богослужению нашей церкви и центральному таинству Евхаристии, которое совершается в нашей церкви. И поэтому вот сегодня у нас будет первая наша такая встреча, первая беседа, где я буду рассказывать о истории Евхаристии. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы напомнить, что наша программа и наш канал «День 7» выходит не только на платформе YouTube, но также на Бусти и на Дзене, где вы можете смотреть наши программы, не подключая VPN, а также на моем телеграм-канале, который называется «Священник Алексей Уминский». А те из вас, кто смотрит нашу программу через YouTube, пожалуйста, пользуйтесь мобильными телефонами или планшетами, потому что скорость YouTube на этих носителях гораздо лучше, и качество тоже значительно лучше. Что еще хотел сказать? Ну, как всегда, поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за ваши прекрасные и добрые комментарии, за ваши молитвы. И хочу напомнить, что вы можете писать мне письма и задавать мне вопросы на мой электронный адрес, который указан в описании нашего канала. Именно туда я прошу посылать вас ваши вопросы, а также вы можете туда писать имена ваших близких. Я молюсь за них и о здравии, и о упокоении. Также на электронную почту вы можете писать мне письма личного содержания с просьбой помочь вам разобраться в каких-то серьезных ситуациях. На каждое письмо я стараюсь отвечать. Может быть, не сразу, потому что писем приходит достаточно много. Часть вопросов я озвучиваю в эфире, в прямом эфире, который, кстати, будет скоро на нашем канале, а на некоторые письма я отвечаю в личной переписке. Также я хотел бы поблагодарить вас от себя лично, от лица всей нашей команды, благодаря которой мы выходим в эфире, которая помогает мне в записи этих программ, за вашу поддержку, за ваши донаты, за вашу помощь. И те из вас, кто хотят поддержать наш канал, могут это сделать через виртуальные кошельки, которые тоже находятся в описании нашего канала. И там также указан и счет банка, на который вы тоже можете посылать свои пожертвования, свои донаты, свою поддержку. Именно благодаря вашей поддержке, материальной поддержке и существует наш YouTube-канал. Еще раз всем за это большое спасибо. А теперь я приступлю к нашей основной теме. Итак, история. История литургии. Само слово «литургия» – это слово достаточно важное для понимания его. Обычно мы привыкли произносить это слово в самом конкретном значении. В значении именно божественной литургии, богослужения, которое совершается в нашей церкви и на котором, собственно говоря, совершается таинство Евхаристии, таинство благодарения, то есть таинство приложения хлеба и вина в пречистое тело и в пречистую кровь Господа нашего Иисуса Христа. На этой литургии совершается также причащение всех верных христиан святым таинам, как раз телу и крови Христовой. Но само слово «литургия» имеет очень древнее происхождение, и оно встречается в текстах, древних античных текстах 6-4 веков до Рождества Христова. То есть это слово употреблялось древними совершенно в ином значении. Но само слово «литургия», мы его знаем, как оно переводится, значит «общее дело». Но только этим общим делом в древности, в античные времена, было совсем не богослужение, как это можно предположить. А вот этим общим делом называлось очень многое, то, что совершалось в складчину, или то, что совершалось сразу большим количеством людей с привлечением всего общества, всего древнего общества. Ну, например, словом «литургии» могли называть спортивные состязания. Словом «литургии» могли называть театральные действия. Словом «литургия» также называли торжественные обеды. Словом, литургия называлась даже война. Даже война с привлечением большого количества людей, с привлечением флота, с привлечением конницы, кавалерии. Все это называлось словом литургия. Также словом литургия называлось построение дома, когда необходимо было строить дом, например, ну, в каком-то поселении, когда все мужское население, все люди, которые умели что-то делать руками, привлекались к построению какого-то здания большого. Также словом литургия называлось построение корабля, потому что к построению корабля привлекались разные специалисты, люди, которые умели делать многое своими руками. И обычно вот эти литургии, вот эти действия, они совершались в том числе за, как это сказать, за общественный счет. То есть это делалось не только большим количеством людей, не только большим количеством участников этого общего дела, но и теми налогами, теми средствами, которые собирались в том числе с большого количества людей. Литургия. Литургия – вот это два слова, два корня. Лаос – народ. Эргос – действие. И поэтому человека, который отвечал за оплату вот этого всего общего дела, общего действия, спортивных состязаний или торжественного обеда, или какого-то другого действия, в том числе действий военных, его называли таким ответственным литургиос, тот человек, который отвечает за организацию и оплату вот этого общего дела. Он производил оплату всех расходов с привлечением средств граждан полиса, средств граждан поселения, которое в этом участвовало. Вот что такое литургия в древнем мире. И вот они, такие литургии, часто, ну, в течение года их могло совершаться до около 60 ежегодно подобных общественных действий, совершалось в полисе, за которые оплачивались гражданским населением, которые оплачивались гражданами в качестве их налогов. Вот один из маленьких отрывков из древнего текста, который об этом говорит, потому что это было достаточно сложное, достаточно тяжелое финансовое бремя для очень многих людей. «Мой отец в течение всей своей жизни больше истратил денег на полис, то есть на город, а не на страховой полис, как вы понимаете». Вот. Словом «полис» обозначается древнегреческий большой город, очень большой город, назывался мегаполис, просто город назывался полис. Так вот, мой отец в течение всей своей жизни тратил денег больше на полис, чем на себя и на своих близких, и при том вдвое больше того, что у нас теперь есть. Но, однако, моральные установки того времени не позволяли гражданам уклоняться от исполнения вот этого общественного дела, этой литургии, как-то не принимать в этом участие. Интересно, что слово «литургия», это греческое слово, как вы понимаете, оно, мы встречаем его в том числе в Священном Писании. В Священном Писании Ветхого Завета, то есть в переводе Библии на греческий язык, который называется у нас «септуагинта», то есть перевод 70 толковников. Я напомню, что этот перевод был сделан специально для Александрийской библиотеки, которую устраивал Птолемей Филадельф, один из потомков Александра Македонского. И для этой Александрийской библиотеки он собрал все значимые тексты, которые существовали в мире, в том числе священные писания. И он хотел иметь в своей библиотеке, в том числе, и писание, священное писание евреев, которое не было переведено к тому времени ни на один язык. И вот тогда были приглашены из Иерусалима 70 книжников, грамотных людей, которые знали греческий язык, для того, чтобы перевести вот это священное писание на греческий язык. И поэтому греческий перевод Ветхого Завета называется «Септуагинта», то есть перевод 70 толковников. И вот что, как мы там встречаем слово «литургия». Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны они вступать в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ. И в том и в другом случае мы встречаем слово «литургия», употребленное в смысле работ левитов при храме, то есть уже некоторого богослужебного действия. Это книга чисел, глава 8, стихи 24 и 25, а также в евангельском повествовании священнического служения при Иерусалимском храме. Мы тоже встречаем это слово, которое совершает Захария, отец Иоанна Предтечи. «Когда окончились дни службы его, он возвратился в дом свой». В данном случае тоже в греческом тексте Евангелия от Луки мы встречаем слово «литургия». Литургия. Но Евангелие от Луки мы знаем, что оно было написано по-гречески. Ну, а как же это слово постепенно входит в наш богослужебный обиход? В раннем христианстве чин Евхаристии не назывался словом «литургия». Когда мы впервые в Деянии святых апостолов встречаем слово «церковь», это вторая глава Деяний святых апостолов, и это слово встречается именно тогда, когда евангелист Лука описывает, как апостолы вместе с христианами, недавно крещенными христианами, которые обратились после проповеди апостола Петра в одни Пятидесятницы, были крещены, и как они собирались по домам и преломляли хлеб. И у всех было единое сердце. Единое сердце. Вот это вот преломление хлеба по домам – это как раз и описание первых евхаристических собраний, то есть собраний, на которые христиане причащались тела и крови Христовой, делая это по завету Господа нашего Иисуса Христа, который сказал на Тайной вечере: «Сие творите в мое воспоминание». Так вот, слово «церковь» там обозначается таким греческим словом «эпитуавто», которая значит «на том же самом месте» или «вместе». То есть церковь – это когда люди собираются вместе, едиными, для совершения единого действия. И вот это слово впервые, которое начинает обозначать церковь как место, где совершается таинство Евхаристии. Дальше. Вот это вот таинство Евхаристии обозначалось другими словами. Словом «молитва», например. Например, слово «благодарение» как таковое, Евхаристия в первые времена, тоже не обозначало буквальное понимание таинства причащения, таинства присуществления хлеба и вина в тело и кровь Христова и таинства причащения. Словом «благодарение», Евхаристия, также называлась просто общая молитва. А также вот это действие преломления хлеба называлось трапезой или вечерей, или вечеря Господня, или вечеря любви. Но слово «литургия» пока еще не употреблялось. В новозаветную эпоху также были употребляемы такие слова, как «преломлять хлеб» и «преломление хлеба». Далее, в III веке мы встречаем еще одни слова, которые обозначают таинство тела и крови Христовой. Это жертва, жертвоприношение, приношение и таинство. Впервые появляется слово «таинство». И потом появляется уже слово «таинственная литургия». Таинственная литургия, которая постепенно становится единственным термином для обозначения того богослужения, которое мы с вами совершаем под названием божественная литургия. Вот таинственная или божественная литургия – это уже твердое употребление этого слова в V шестых веках уже по Рождестве Христовой. А как же совершалось вот это таинство, эта литургия? Теперь мы будем употреблять этот термин «литургия», потому что он нам более всего известен, более всего привычен. Вот. Как же совершалась литургия в ранней церкви? Об этом у нас не так много, к сожалению, сведений, и мы не можем сконструировать, скажем так, из отдельных отрывков ранних христианских авторов полный чин того собрания, преломления хлеба, той раннехристианской литургии, которая совершалась в раннехристианские, в апостольские времена. Но у нас есть несколько очень важных текстов, и один из этих текстов – это текст, который принадлежит Иустину философу. И вот сейчас я вам для вас постараюсь процитировать, полностью прочесть, как же Иустин философ, напомню, Иустин философ – это апологет, раннехристианский автор, описывает совершение этого богослужения в его время. Итак, по окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братии приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» – еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Далее. Иустин философ продолжает. Это другой уже отрывок. Пища эта у нас называется Евхаристией, благодарением. И никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставлении грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как сам Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего. Таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его и от которой через употребление получаете питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Хочу обратить ваше внимание, вера ранней церкви в то, что хлеб и вино – это истинное тело и истинная кровь Иисуса Христа, запечатлено вот этим древним раннехристианским посланием. Ибо апостолы в написанных ими сказаниями, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал – это делайте в мое воспоминание. Это есть тело мое. Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал, это есть кровь моя, и подал им одним. Продолжает дальше Иустин философ. Это немножечко другой отрывок. Я взял его чуть-чуть из другого места. В так называемый день солнца – это воскресный день, ну, как в английском языке, Sunday, бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам. Вот это самое одно место, эпитоавто, о котором я немножечко ранее уже сказал. То самое место, которое обозначается как церковь. Церковь, которая собирает... Не церковь как здание, не церковь как храм, а церковь как собрание верующих. Именно само слово церковь, экклесия, греческое слово церковь, и обозначает собрание, экклесия. В одно место для всех живущих по городам и сел, или селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или сказания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещевание подражать там тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я сказал выше, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека и вообще попечется о всех находящихся в нужде. Хочу, чтобы на это было обращено особое внимание, ибо таким образом Иустин, философ, описывает то, что совершалось на ранних проскомидиях, то есть приношениях. Христиане приходили на это общее собрание для участия в таинстве Евхаристии, таинстве тела и крови Господне, но все с собой приносили определенные пожертвования для нужд людей, которые находились в тяжелых обстоятельствах жизни. В день же солнца мы все вообще делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли его накануне Сатурнова дня, а в день после Сатурнова дня, то есть в день Солнца, он явился апостолам своим и ученикам и преподал им то, что мы представили на ваше усмотрение. Иустин философ, будучи по происхождению не иудеем, использует для обозначения дней тот лунно-солнечный календарь, который тогда бытовал в античные времена, еще до того, как стал существовать тот календарь, по которому мы с вами живем. Поэтому он употребляет слова «день солнца», «сатурновы дни», которые выверяли дни через светило по древним календарям. Итак. Собрание, исходя из того, что мы знаем из древних текстов, и прежде всего, конечно, из текста, который я вам сейчас прочел, текста Иустина Философа, следует, что христиане совершали Евхаристию по окончании субботы на рассвете нового дня, на рассвете воскресного дня, который в иудейской неделе считался первым днем. То есть суббота – это день седьмой. День седьмой, я напомню, это тот самый день, в который мы с вами сейчас живем, и тот самый день, в который Господь почил от всех дел своих, и в тот самый день Великой Субботы, в который Господь наш Иисус Христос был во гробе, и поэтому мы при начале Божественной Литургии вспоминаем этот тропарь пасхальный. «Во гробе плотски, во аде же с душой яко Бог», в раи же с разбойником и на престоле был Иси Христе, с Отцем и со Святым Духом, все собою наполняя неописанный. Так вот, воскресение Христово дает христианскому календарю новый день. Мы так его и называем – воскресение, день Господень. В иудейском календаре это первый день недели. И первый день недели мыслится как день вечности, как день новой жизни, как день всеобщего воскресения, в который мы веруем, о котором мы поем в нашем символе веры. Этот самый день первый становится для христиан главным днем, который отмечается прежде всего как раз этой Евхаристией, этим собранием всех христиан, торжествующим победу над смертью, победу над грехом и приобщение к вечной жизни. Царство Небесное посреди нас, Царство Небесное в нас, мы в Царстве Небесном. Вот что для первых христиан участие в этом новом дне нового творения, который день первый, и он же будущий день восьмой, то есть день будущего века, день вечной жизни. И мы можем вот, предполагать, можем даже не предполагать, а так вот сказать, как Евхаристия совершается в раннехристианское время. Это чтение, это наставление, это пение псалмов, это благодарение предстоятеля с дальнейшим благословением хлеба и вина. Как мы видим также в описании Устинова Философа, неотъемлемой частью вот этого собрания было всеобщее приношение, слово «приношение», «принесение» по-гречески, значит «проскомидия», всеобщее участие всех христиан в этом приношении, всеобщее участие всех христиан в этой проскомидии. В следующей нашей встрече я подробно расскажу, как совершается проскомидия, и также расскажу о истории этой проскомидии более подробно. И мы из деяний святых апостолов видим, что, да, и не только из деяний, потому что деяния святых апостолов нам описывают, как это приношение иногда совершалось с некоторым недоумением, даже с спорами христиан. И поэтому 6 глава Деяний святых апостолов говорит нам о выборе диаконов специально для того, чтобы они занимались вот этим приношением людей, для того, чтобы сами апостолы уже не пеклись о столах, а занимались проповедью слова Евангелия. Вот. Но, тем не менее, вот это приношение, оно продолжает существовать в течение веков, а потом трансформируется в особенный чин литургического действия, который мы сегодня называем словом проскомидия, но которое очень сильно отличается и по форме, и по содержанию от той проскомидии, которая совершалась в ранние христианские времена. Мы с вами знаем из посланий апостольских, в том числе из послания апостола Павла к Коринфянам, что подобные трапезы проходили во время общих трапез. Сначала это были трапезы апостольских времен и первой общины христиан. Они состояли, конечно, из иудеев. И апостолы, конечно, воспроизводили на первых собраниях то, что происходило на Тайной вечере. А Тайная вечеря, я напомню, совершалась во время иудейской Пасхи. То есть тайные вечери, на которые собрал своих учеников Христос, проходила как пасхальная еврейская вечеря, то есть пасхальный вечерний ужин, седер. И форма описания вот этого пасхального ужина, она известна всем иудеям, ее легко найти, она описана в том числе в Ветхом Завете. Она состояла из нескольких этапов, в том числе из вкушения агнца, из вкушения вина, искушение не пресного, а пресночного хлеба, то есть хлеба без добавления закваски. Поэтому эти дни назывались дни опресноков. И в этом смысле это Христос в конце вот этой пасхальной трапезы благословляет хлеб и вино, называя это телом и кровью Христовыми. Я хотел бы, чтобы вы сделали такое маленькое задание, раз у нас сегодня практически занятие по литургии. Вот, я выступаю в качестве такого лектора. Вот, но, тем не менее, задание очень важное. Пожалуйста, прочтите вот отрывки из Евангелий от Матфея, Марка и Луки, где описывается, как Господь совершает Тайную вечерю. Потому что, например, у Иоанна мы не найдем в описании Тайной вечери, хотя она у него есть, ничего связано с благословением хлеба и вина. Иоанн описывает умовение ног, Иоанн описывает молитву первосвященническую, наставление апостолам, а далее сразу Гефсиманский сад. А вот полное описание того, как совершается Тайная вечеря, описана у трех евангелистов, которые мы называем, в трех Евангелиях, которые мы называем синоптическими. пожалуйста, прочтите эти сцены для того, чтобы, ну, как-то ярче себе представить, может быть, вот эту вот раннеапостольскую литургию. Так вот, когда церковь стала наполняться христианами из язычников, им, конечно, было совершенно неизвестно вот эти вот литургические, напомню, это слово вполне употребимо, литургические традиции иудеев, потому что пасхальная трапеза – это, конечно, литургическая традиция, вот в первичном смысле этого слова «литургия». А для язычников были известны как раз их собственные трапезы литургии. Это были трапезы, которые совершались после языческих жертвоприношений, которые и сопровождались очень обильной трапезой, очень обильными возлияниями вина. И это осуждает апостол Павел в 11 главе 2 послания к Коринфянам, где он предупреждает о том, что тот, кто будет вкушать тело и кровь Христову недостойно будет повинен против этого таинства, ибо будет вкушать себе в суд и в осуждение. Вот эти слова «в суд и в осуждение», они присутствуют всегда во всех наших молитвах подготовки к таинству. Вот. Но эта глава тоже, 11 глава тоже, мне кажется, ее надо прочесть, чтобы понять, собственно говоря, что является судом, что является осуждением. Он пишет: «не рассуждая о теле и крови Христовом». То есть на эти трапезы любви, на преломление хлебов новообращенные христиане из язычников приходили без всякого рассуждения о том, что это таинство тела и крови, а приходили прежде всего как на общую трапезу, как на тот обед или ужин, где можно хорошо поесть и крепко выпить. И поэтому апостол, собственно говоря, обличает их в этом безобразии, в том, что они толкаются, распихивают друг друга, чтобы ухватить кусок пожирнее, кусок погуще. Вот. И это, собственно говоря, и является тем, что эти люди не понимают, что они присутствуют на великом таинстве. И, собственно говоря, это стало причиной того, что впервые стал появляться евхаристический пост. То есть в первые десятилетия христианства и совершения Евхаристии Евхаристия вкушалась после того, как люди, собравшиеся на трапезу, поужинали. И уже в конце этого ужина вкушалась Евхаристия. После того, как апостол Павел обличает этот обычай у язычников, сама трапеза переносится на вторую часть. То есть сначала совершались молитвы, чтение Священного Писания, пение псалмов, чтение апостольских посланий, наставление предстоятелям собрания. После этого предстоятель совершал евхаристическую молитву и благословлял хлеб и вино. И только после этого совершалась общая трапеза, которая стала называться словом «агапа», от греческого слова «агапе», то есть «любовь», трапеза, общая трапеза любви. Значит, вот этот евхаристический пост окончательно установился в церкви к третьему веку. То есть к третьему веку уже было принято причащаться натощак. С IV века канонически на Трульском соборе были описаны составные части раннехристианского евхаристического последования, которое, собственно говоря, мы сегодня с вами прочитали у Иустина Философа. Ну и надо сказать, что все-таки сам чин божественной литургии, к которому мы с вами привыкли, он сложился в течение очень многих веков, можно сказать, даже тысячелетия. При императоре Константине после подписания Миланского эдикта христиане получили храмы в качестве некой компенсации за гонения, за то, что у христиан отбиралось имущество, что у христиан разрушались места, в которые они собирались для совершения преломления хлеба. И, собственно говоря, то, что христиане получили храмовое здание, и легло в основу того, что литургия стала таким храмовым действием и получила свое чинопоследование, что собой представляли первые христианские храмы, которые мы с вами называем слово «базилика». Итак, слово «базилика» происходит от греческого слова «базилевс», что означает «государь». То есть базилики – это были государственные здания, в которых совершались, ну, какие-то государственные акты. Скорее, такая лучшая аналогия вот этого здания – это вот наши госуслуги. То есть там совершались определенные сделки, там совершались определенные договоры, там были так называемые госслужащие, нотариусы, которые брали на себя функцию таких вот юристов, законников, которые подтверждали законность определенных гражданских и государственных действий. И вот эти вот государственные здания, базилики, стали первыми храмами, которые были отданы христианам для совершения их богослужений. И все храмовое искусство наше в основном началось вот с этих базилик. И самые древние формы храмов как раз имеют вид этих базилик. Вот. И, соответственно, вот это и послужило той формой, в которой форма храма придала форму некого богослужения. Потому что вот апсида, в которой сейчас находится наш алтарь, в которой находится престол, на котором совершается сама Евхаристия. Собственно говоря, вот эта апсида, там находилась статуя какого-нибудь из языческих богов, перед которой приносились жертвы, и которая служила гарантом того, что люди, которые подписывали документы перед этой статуей, не солгут. Вот она, как бы сказать, имела такое сакральное значение. Христиане, конечно, освободили свои базилики от этого языческого присутствия, а вот это место, оно стало местом для совершения самого богослужения. Самого богослужения. А до VII века, священники собирались у дверей храма уже облаченные к совершению богослужения. Об облачениях священников я буду говорить в другой раз. На это я сейчас тратить времени не буду. Они облачали в священные одежды либо в диаконнике, в специальном месте, или который имел место такого сосуда, место, где хранились священные сосуды, где хранилось Евангелие, где хранились в том числе облачения. Вот, диаконик можно назвать, или жертвенник можно назвать. Либо они облачались дома, и в этих священных одеждах они подходили к дверям храма. При пении Тресвятого, надо сказать, что Тресвятое впервые, как песнопение, фиксируется в V веке, и именно с этим пением Тресвятого связан IV Вселенский Халкидонский собор. Они проходили как раз вот этот алтарь. Епископ садился на кресло, кафедру, а сами священники занимали места боковые, такой пресвитериум, садились на лавках сбоку. И епископ приветствовал всех словами «Мир всем». После этого совершались чтения отрывков из Священного Писания, то есть то, что мы сегодня называем литургией слова. Литургией слова. После окончания чтения все вставали со своих мест, собирались вокруг престола и звучали молитвы о оглашенных. После этого оглашенные должны были покинуть общее собрание. Оглашенные, напомню, это те, которые готовились принятию слова крещения, и начиналась сама Евхаристия. После того, как оглашенные покидали храм, диаконы в сопровождении священников направлялись в сосудохранилище или сокровищницу, где они брали приготовленные святые дары. И вот, собственно говоря, вот этот вход за святыми дарами, которые приносились из диакония к архиерею, епископу, и в конечном итоге потом уже стал образом великого входа. Оставшиеся в алтаре епископы и старшие священники готовились к службе, совершали умовение рук, и происходило лобызание мира. Что такое лобызание мира? Когда один из старших священников или епископ произносил эти слова: «Христос посреди нас», и все собрание, то есть все верующие, епископы, священники и все христиане давали друг другу лобызание мира. «И есть, и будет», обнимали друг друга с этими словами. И тогда епископ совершал молитву, которую мы называем анафора, то есть возношение, сама молитва, Евхаристии. После молитвы анафоры читалась молитва «Отче наш», и епископ поднимал перед всеми освященные святые дары со словами «Святая святым». После этого совершалось причащение под двумя видами. Священники и миряне причащались под двумя видами. Сначала они принимали евхаристический хлеб, тело Христова, а потом они подходили к чаше. Сейчас так причащаются только священники, и уже позже появилось причащение мирян через посредством лжицы. Херувимская песнь, которая поется во время Великого Входа, появилась на рубеже XI-XII веков. Один из византийских историков указывает, что молитва «Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи» появилась в VII веке при Константинопольском патриархе Сергии. Молитва «Единородный Сыне» принадлежит императору Юстиниану. Это его гимн, и тоже появляется только в VI веке. Вот, собственно говоря, входные молитвы и сама проскомедия, которые совершаются сегодня в самом начале литургии, это тоже довольно позднее явление, потому что само вынимание так называемого агнца, оно происходило во время как раз вот этого приношения из диаконика хлеба и вина для совершения анафоры. И поэтому мы с вами видим, что сам чин Евхаристии, сам чин литургии, в котором мы с вами участвуем, он постепенно развивался в истории Церкви. Он постепенно формировался в течение веков. Сегодня мы его видим в таком несколько застывшем виде. И надо сказать, что самые частые литургии, которые совершаются сегодня в наших храмах, является литургия Иоанна Златоустова. А в древности именно литургия Василия Великого совершалась как раз чаще всего. И только потом, уже в нашем тысячелетии, литургия Василия Великого стала совершаться только 10 раз в году, а все остальные воскресные службы – это литургия Иоанна Златоустова. Это литургия Иоанна Златоустова. В наших дальнейших с вами встречах мы продолжим разговор об истории и о смысле вот этого таинства. Таинство причащения тела и крови Христовых. Мы с вами поговорим более подробно и осмысленно о том, что такое божественная литургия, каким образом мы, христиане, должны ее понимать и как мы, христиане, должны ее понимать и как мы с вами должны в ней участвовать, и как должны в том числе к ней готовиться, потому что подготовка ко встрече со Христом — это ведь не какое-то действие, которое мы совершаем раз в неделю накануне служения литургии. Подготовка ко встрече со Христом – это ежедневное делание христианина. Итак, на этом я сегодня закончу. Я рад, что мы начали эту тему. Самому мне она очень и очень близка. И еще раз хочу вам напомнить о том, что я жду ваши письма, я жду ваши вопросы на адрес электронной почты, который дан в описании нашего канала «День 7». И еще раз хочу поблагодарить всех наших подписчиков за ту помощь, которую вы оказываете нашему каналу. Потому что без вашей материальной поддержки мы не могли бы выходить в эфир. Поэтому те из вас, кто хотят нас поддержать, вы можете это сделать через виртуальные кошельки, которые есть в описании нашего канала. А также там указан и номер счета. Те из вас, кто нуждается в молитве, пожалуйста, посылайте имена ваших близких тоже на адрес моей электронной почты. Я буду за всех молиться. Храни вас Господь.